Сегодня мне хочется поговорить с вами о простой и сложной одновременно вещи. О грехе. Кажется, явление это очень понятное. На самом деле тут есть целый ряд моментов, на которые следует обратить внимание, поскольку понимание их, этих вот сторон данного явления, дает нам возможность более верного понимания самого главного в христианстве, по крайней мере, в христианском вероучении, жертвы Христовой. Итак, сегодня я попытаюсь дать вот некоторые представления о том, что в нашем богословском языке, а если хотите, и в языке, естественно, библейском, из которого исходит и богословие, именуется грехом. Сразу же должен вам сказать, что это понятие далеко не однозначно, имеет несколько сторон и несколько категорий. Вот об одной из этих важных, очень важных сторон я уже говорил где-то на наших предыдущих встречах. Говорил о том, что есть два принципиально разных понимания греха. Сейчас я повторю, и вы, наверное, увидите. А повторить это я не стесняюсь, поскольку это в высшей степени важно нам как в плане личном, так и в понимании, опять-таки обращаюсь, жертвы Христовой. То есть спасение совершенного Христом. Вот каковы эти два понимания. Одно из них, идущее из глубин веков, глубоко присущее язычеству и ветхозаветному иудейству, я говорю ветхозаветному, а новозаветному иудейству тем более. Так, глубоко присущее всем вот этим дохристианским представлениям. И представление, которое перешло и было воспринято, я бы сказал, с большой силой западным христианством, католицизмом и протестантизмом, представлением, которое, увы, вошло достаточно широким слоем и в наше православное богословие, так это представление чем характеризуется? Оно характеризуется пониманием греха как нарушением воли Божией или закона Божьего, данного нам как нечто внешнее, как юридический закон. Юридический закон, вы помните, я говорил вам и объяснял, думаю, неплохо еще раз повторить. Все законы, носящие юридический характер, они внешне по отношению к нам. Они даются верховной властью, там, государственной, там, общественной. Они даются властью извне. И нарушение их является преступлением, которое карается соответствующим наказанием. Вот что такое, если хотите, грех и, к сожалению, в религиозном понимании, я бы сказал, неправильном, нехристианском понимании. Заповеди Божьи – это, оказывается, нечто внешнее, данное нам. И когда я их нарушаю, то тем самым я подлежу наказанию. От кого? От того, кто установил эти заповеди, установил эти законы. Вот одно из пониманий, еще раз повторяю вам, пониманий ложных, которые, к сожалению, главенствуют в богословском восприятии и осмыслении того, что мы называем грехом. Другое совсем понимание, совсем другое, христианское по существу и имеющее огромные последствия как в плане личной духовной жизни, так и в понимании правильном понимании жертвы Христовой. Это понимание говорит, вот исходит из чего. Бог не есть существо вне нас находящееся какое-то. Это не есть какой-то объект, который где-то там, в другой вселенной существует, который стоит над нами. Царство Божие внутрь вас есть. Надеюсь, что все понимают, что нет Царства Божие без Бога. Царство Божие внутрь вас есть. Святитель Григорий Палама указывает на более серьезный даже еще момент. Говорит, Бог есть и называется природой всего сущего, существующего, то есть самой сутью. Поэтому закон Божий или заповеди Божии это не есть то, что извне нам дано, а это есть нечто иное, как закон нашего существования, закон моей природы, моей, человеческой. И когда мы говорим «грех», то этим самым мы что говорим? Это нарушение законов моего бытия. Моего. Не извне данного закона, а, который, а закон моего бытия, моей жизни, моей деятельности, моего всего существования. Вот я прошу вас вот, понять это, обратить на это внимание. Это два принципиально несводимых друг к другу понимания закона Божьего. К сожалению, вот если еще раз я говорю, к сожалению, когда мы видим книги «Закон Божий», то начинаем понимать как? Не убей. Это как будто нам дан закон извне. Вот убил, вот тебе за это тебя убьют. Не укради. Это все как извне, как государственный закон. Да, государственный закон карает и убийцу, и вора. Как только мы начинаем осмысливать эти акты не с точки зрения человеческой, а с точки зрения, будем говорить, божественной, так мы должны понять, не убей почему. Не потому, что за это Бог меня накажет, а что этим актом я убиваю сам себя. Не укради не потому, что меня кто-то за это накажет, Бог или прочее, а этим сам я окрадываю себя. Не осуждай, не завидуй, не притворяйся не потому, что это извне данные законы, а это извращает мою природу. Я наношу себе самому раны. И в этом смысле, понимаете, в этом смысле, поскольку Бог есть и называется природой всего сущего, то есть и моей природы, я этим я нарушаю закон Божий. Вот что такое закон Божий, закон моей жизни. Вот это нужно, это очень важно. Вот это понимание называется, ну, его можно назвать духовно-нравственным пониманием греха, в отличие от того ложного, которое назвать можно юридическим пониманием греха. Итак, друзья мои, вот это первое и важное, необходимое замечание. Теперь уже мы можем перейти с вами и к тем категориям, их три хочу вам назвать, которые имеют место и в Священном Писании, и в Богословии. Первая категория – личный грех. Что мы об этом можем сказать? Если хотите, это единственный грех, который является грехом в прямом и точном смысле этого слова. Личный грех – это тот, который совершаю я. То есть личным грехом называется тот, который совершается с осознанием того, что я совершаю, с участием моей свободы. Вы слышите? Это личный грех, именно личность это совершает. И вот это-то нарушение, теперь понятно, какого закона? Законы Божии. Нарушение чего? Заповеди Божии. Заповеди Божии. Так? Это и есть грех в подлинном, прямом и, если хотите, единственном смысле. Личный грех. Он, кстати, выражается даже и в Священном Писании, например, у апостола Павла. Он имеет даже свои особые выражения. На греческом языке это обозначается словами «паравасис», «параптома». Это касается личного греха, в отличие от другого, о котором я скажу потом. Вот здесь, говоря о личном грехе, я бы хотел бы отметить следующие моменты. Есть личный грех, которые и касаются только меня лично. Я могу в самом себе осудить кого-то, и я наношу вред себе. А может быть личный грех, который имеет уже общественный характер. Слышите, общественный характер. То есть такой акт моей личности, который уже является соблазном, если хотите, для других людей, который затрагивает непосредственно других людей. Этот грех хотя является и личным, но в силу его влияния на других людей, естественно, приобретает гораздо большую тяжесть. Гораздо больше. Я могу внутри себя кого-то обманывать, а могу обмануть на самом деле. Понимаете, в действительности. И то, что я даже помышляю об обмане, это есть грех. Я уже мой дух настроен в другую сторону, вы слышите? Если я соглашаюсь с этим, я живу этим. Но пока это ранит только меня. Когда же этот грех совершается уже деянием, тогда, вы слышите, я наношу вред другим людям. Во-первых, вред самой их жизни. Во-вторых, соблазном, который я вношу в общество. Этот грех неизмеримо тяжелее греха, совершенного в себе самом. Еще одна категория. Грех, который я бы назвал уже не общественным грехом, а церковным грехом. То есть грехом, который совершаю я, но я наношу вред церкви. Церкви. Представьте себе, что я являюсь регентом хора, и в храме устраиваю рок-концерт под названием «Божественная литургия». Когда идут вопли, 50-60 молодых там ребят, девчонок вопят, что есть моча, штукатурка падает хлопьями оттуда, содрогается земля, разверзаются купола, да, как в аквапарке, и падает. Что это такое? От кого зависит? От меня. Я регент. Еще зависит от настоятеля, который, видимо, не обращает на это внимания. И мы храм, мы богослужение превращаем неизвестно во что. Представляете, что такое? Ведь всю атмосферу создает хор в храме. Даже не священник. И никто другой. Хор прежде всего создает атмосферу. Богослужение – это будет у нас. Или концерт. Вот вам пример. Пример. Я бы мог привести еще один пример, но прям не знаю, что делать даже. Я в отчаянии, можно или нет. Потому что я боюсь, что меня обвинят так очень многие. Ну как, сказать или не надо? Как? Сказать. О, ну это искушение, учите. Прошу вас, никому не рассказывать. Никому не рассказывать. Речь идет о монашестве и монастырях. Вы знаете, правило номер один для мужских монастырей, чтобы ни одной женщины там не было. Это изначально и всегда. Об этом даже речи не может быть. Просто не может быть речи. Мы ездим на Афон и говорим, как там? Ой, Боже мой. Приезжаем с восторгами, рассказываем, приезжаем к себе, и у нас мужской монастырь наполовину женский. И как зайдешь, и надо спросить, это мужской монастырь-то или женский? Смотрите, кто на клиросе. Смотрите, кто тут работает у нас. И ладно бы еще, если бы это было по апостолу Павлу, который пишет, что истинная вдовица, то есть та, которая может нести церковное служение, должна быть не моложе 60 лет. Но с этим невозможно согласиться. Лучше 16 лет, конечно. Это куда лучше. То, что я говорю, это, учтите, отличное мнение, которое, конечно, сами понимаете, очень далеко отстает от на личной действительности. Вот вам тоже, это тоже церковный грех. И тем самым, там, где мы видим такие монастыри, не ждите там никакого духовного совершенства. Совершенства там быть не может. Дай Бог спастись. И, наверное, я думаю, спасаются терпением скорбей внешних и внутренних. Но роста духовного, совершенства невозможно достичь. Нельзя солому помещать близ огня, а тем более перемешивать с огнем. Это не ясно разве? Всем ясно. И пока всем не ясно. Так вот, итак, друзья мои, вот то, что личный грех. Значит, один вид. Я могу совершать это сам в себе. и наносить себе вред. Другая категория – общественная. Это гораздо более тяжкий грех. И, наконец, церковный грех, я бы сказал, еще более тяжкий. Почему? Неужели непонятно? Церковь есть закваска. Закваска, которая помещается куда? В общество. Церковь помещает здесь. И если закваска перестанет ею быть, какое тесто мы получим? Если соль перестанет быть солью, что с ней, скажите, делать? Пустите. Церковь – это есть тот дух нации, общества, народа, которым определяются, если хотите, в конечном счете, все стороны общественной, государственной, научной, экономической и прочей деятельностью. Дух, вы слышите, дух созидает себе соответствующие формы. И не дай Бог, если этот дух станет мирским. Не дай Бог, если произойдет обмерщение церковного сознания. Смотрите, что сейчас делать с рок-музыкой. Уже читаю «Рок к небу». Замечательно звучит, лучше, да. Ну что, «Рок к небу»? Он уже давно у нас есть «Рок к небу». Стоит зайти, где хор побольше. Да. И мы увидим, нет, этого мало. Пропагандируем что? Я вам скажу, это просто беда. Беда, но которая наступает. Как нечто, как неотвратимая что-то волна. Но надо понять, Бог – это мир. Мир души, а не оргия. И если кто хочет освободиться, по крайней мере, от этих вещей, если когда говорят, что есть и рок, вполне нормальный, и действительно, есть вещи, которые, хотя и называются рок, но нормальные, вполне. Надо тогда тем, кто действительно вступил в церковь, из этого общества. Им надо найти мужество и сказать, нет, мы не рок. Пусть этот рок со всеми варварскими вещами, с дикими оргиями, пусть и остается он рок-музыкой. Да. А мы нечто другое. Ну, хорошо. Это то, что касается греха личного. Есть другая категория. Другая категория. Я надеюсь, что потом вопросы у вас будут. Если удастся, я оставлю время. Как всегда, я оставляю очень много времени на вопросы. Так что некогда отвечать. Но в этом искусство. А то вдруг еще зададите вопросы, на которые ответить невозможно. Есть еще другая категория. Очень серьезная. Категория, которая, к сожалению, в богословии у нас не получила наименование специальное. И я думаю, что, тем не менее, это наименование надо дать. Оно должно иметь место, это наименование. С тем, чтобы мы всегда по названию понимали, о чем идет речь. Это не грех уже. Слышите? Это не грех, то, о чем я сейчас буду говорить. Поскольку там нет личного участия. Грех – вот только тот, о чем мы сказали. В полном и прямом смысле слова, только личный грех. Две другие категории, о которых я буду говорить, они не являются грехом, за который человек ответственен. Человек ответственен только за то, что он совершает как личность. Вот. Итак, это вторая категория. Вторую категорию можно было бы назвать в переносном смысле грехом, в переносном смысле грехом, но название родовым грехом, родовой грех. О чем идет здесь речь? Друзья мои, это очень важное понятие, важное явление, которое нужно ясно себе представлять. Речь идет вот о чем. О том, что все наши деяния, что бы мы ни совершали, добро или зло, совершали как личность, добродетель или грех, оказывается, все эти наши деяния соответствующим образом формируют мой личный дух. Вы слышите? Мой личный дух. Созидают его или разрушают его. Делают его более богоподобным, даже преподобным. Или напротив, делают его более греховным, грязным и мерзким. Человек это то состояние, которое никогда не может остановиться. Всегда в нем происходят соответствующие процессы в сторону добра или зла. Так вот что. Оказывается, вот это наше состояние самым непосредственным образом воздействует и формирует нашу наследственность. Я, по-моему, вам говорил, еще раз повторяю, наши гены – это не просто явление органическое, это не просто соматическое, если хотите, явление. Оно столь же духовно-телесное, как и сам человек. И вот эта духовная сторона, как раз она-то и формируется личностью. И она-то, вот эта сторона духовная, она-то и определяет большую или меньшую расстроенность тех, кто рождается от нас. Большую или меньшую духовную расстроенность тех, кто рождается от нас. Эта расстроенность может выражаться в очень сильных формах, может выражаться в прямых тех же формах, которые породили и у родителей эту расстроенность. Отсюда мы видим род каинитов, воровские династии. Вот эта вещь, оказывается, такова, что ее знали все народы мира. И знали всегда. Везде и всегда. Особенно это было во все времена, я вам повторяю. Так, в простом народе, что значит простом? Не глупом, а простом. То есть тот, который не был там аристократами какими-то, так, или учеными. А народ, который мыслил просто, смотрел на вещи просто и ясно. У них не были мозги запудрены ни философией, ни даже богословием, извините меня. Так в народе, как тщательно всегда наблюдали за тем, из какого рода взять жену, да, или выйти замуж, найти жениха. Тщательно наблюдали. Почему? Народ не знал учения. У народа был опыт. Опыт, который говорил, что если в этом роду были воры, лучше отойди. Если не хочешь, чтобы у тебя потом родились дети, склонные к воровству, то есть уже с воспаленной страстью к воровству. Если были самоубийцы, то же самое и шарахались. Избави Бог. У нас тоже могут появиться дети, у которых тоже произойдут какие-то душевные стрессы и прочие всякие вещи, которые могут привести также к крупным несчастьям, а может быть даже и тоже к самоубийству. Народ это точно знал из опыта. Вы слышите? Никакого богословия, никакой философии. Это опыт, это реальность. Вот этот родовой грех или наследственный порок, еще можно сказать, наследственные пороки. Чем они характеризуются? Тем, что может передаваться сам этот порок. Может, то есть и всегда передается расстроенность, духовная расстроенность уже детей, у которых из этой расстроенности и может всплыть какая-то воспаленность той или иной страсти. Скупость, жестокость, гордыня. Какие угодно вещи. Это называется наследственным пороком или родовым грехом. Должен сказать, что в отличие от личного греха, человек, рожденный с этой расстроенной духовной природой, не ответственен за это. Слышите? Он не виновен в этом. Никто его за это наказывать не будет, Господь Бог и так далее. Вы слышите? Но он-то рождается больным духовно. Кому это хочется? Должен сказать и другую вещь. На некоторых, особенно, я вам сказал, род каинитов, то есть в некоторых родах, где совершаются преступления страшные, тяжелые, убийства, Эти грехи, как правило, наносят особенно сильный удар по духовному состоянию человека, и поэтому и рождаются люди с гораздо большими наклонностями и с гораздо большей вероятностью, что у них уже это проявится, этот порог может проявиться в большой силе. Но поскольку это грех не личный, ну и не только по этой причине, поскольку это грех не личный, то в этом смысле вот, я так понимаю библейские указания на то, что за грех отца понесут наказание до третьего и четвертого рода. Понимаю так, что особенно вот эта расстроенность духовная, порожденная грехами отцов, особенно сильно действует на протяжении 3-4 родов. И второе, что хочется отметить, можно прекратить, исцелить эту расстроенность в данном роде. Можно. Чем? Так как и все болезни прекращаются. Нужны лекарства, нужны исцеляющие средства. Таковым исцеляющим средством является правильная духовная жизнь. Есть возможность исцеления. И третье, что хочу сказать, в отношении личного спасения данного человека, рожденного вот с такими наклонностями, можно сказать только одно. Перед ним стоит препятствие гораздо большее, чем перед человеком, у которого нет таких врожденных, если хотите, пороков. Перед ним стоит большее препятствие. Ему предстоит большая борьба. Но я вам, помните, я вам говорил, что называется христианской добродетелью? Христианской добродетелью называется ничто иное, как усилие к совершению добра, усилие по борьбе с грехом. Слышите? Само усилие, не дело. Я, может, и не смогу все сделать до конца, но степень моего усилия, понуждения, вот это и есть степень добра, которую я могу совершить. Итак, вот люди, рождающиеся, допустим, с порочными даже навыками, если они принимают действительно христианство не по форме, сами понимаете, что форма? Ничто. Не по форме, а по существу принимают христианство и начинают бороться с этими своими влечениями, так, то они могут достичь, я вам скажу, еще, может быть, гораздо большего, чем те, которые рождаются без этих видимых пороков. Еще раз повторяю, еще раз, добродетелью в христианстве является то усилие, которое предпринимает личность в понуждении себя к добру и борьбе со злом. И вот здесь-то этот человек и может проявить себя в полной мере. Вот в течение 3-4 поколений это действие особенно проявляется. Но если нет борьбы последующих поколений, если воспитание детей идет в том же самом порочном духе, вы слышите? Если оно идет все в том же русле, то тогда и происходит то, о чем говорит Библия – род Каинов. Кстати, мы говорим о грехе, но я сразу же хочу сказать и о добродетели, что то же самое имеет место в гораздо большей степени, если этот род, если отцы понуждают себя к добру, понуждают себя к жизни по заповеди, к жизни по совести, к жизни по Богу. Оказывается, это сильнейшим образом формирует их дух, исцеляет их дух, и это передается их детям. Вы, наверное, обращали внимание, наверняка обращали внимание, вот жития в столовой же читаются постоянно, что, как правило, прям почти стандартом является такой-то святой родился от благочестивых родителей. Знаете, когда какого-то преподобного, там, святого, первое, о чем говорится, благочестивые родители, вы слышите? Всюду это подчеркивается. Это момент очень важный. Существует, оказывается, такая же и родовая добродетель, когда человек уже рождается с добрыми вот этими задатками. Они очень важны, они способствуют человеку в его духовном совершенстве, но, как и в случае с грехом, сама по себе природа, сами по себе задатки, которые, положительные задатки, которые в человеке, не они являются добродетелью, слышите? Опять-таки, о степень понуждения человека к жизни по этой добродетели. Опять степень усилий человека. Царство Божие, то есть вот то благо, которое именуется Богом, да, оно, это Царство Божие. Как приобретается Царство Божие? Помните, постоянно нудится и нуждится восхищают я. Вот это, друзья мои, очень важные вещи, которые просто совершенно необходимо знать. Я вам не буду зачитывать разных тут разные цитаты, но об одном хочу сказать, как об очень важном, который нам будет крайне необходимо, и это очень важно знать. Все мы, все люди, начиная с Каина и Авеля и дальше, все рождаются с родовыми грехами. То есть все рождаются уже с каким? С поврежденным духовным состоянием. Только проявляется это по-разному и в разные стороны проявляется. В разных страстях, в воспаленности разных сторон человеческого духа. Все, без исключения, слышите? Кроме одного. Послушайте. Святитель Григорий Паламаркин. Дева происходит, Дева Мария, происходит от плоти и семени Адама. От нее же по плоти Христос. Но Духом Святым этот род, обратите внимание, многоразлично был свыше очищаем, когда совершалось избрание в роду согласно достоинству. Ну, об этом мы читаем, об этом, кстати, весь смысл чтения вот перед Рождеством Христовым в воскресенье, когда перечисляются родословные, указывает на что? Посмотрите, из какого рода. Этот род был более, наиболее очищенным, чем прочие. Вот откуда идет. Если хотите, по сравнению с прочими, из праведного рода рождается Дева Мария и рождается Христос. Видите, какая мысль? Христос единственный, кто был исключен из вот этой цепочки преемственности родового греха. Он родился с чистой природой. Почему? Безмужное рождение. Уже отсекается целая половина. Вторая – от пречистой Девы Марии. Единственный человек. Человек, слышите? Единственный человек Христос, который был рожден без родового греха. То есть он был рожден абсолютно чистым. В отличие от всех нас, от самых святых и самых непорочных. Это вот очень важно, друзья мои, важно это знать, поскольку нам это с вами пригодится в последующем. Почему, я скажу вам. И еще одна категория. Очень важная, по которой, к сожалению, подчас идут очень серьезные дискуссии, да, и, к сожалению, здесь особенно большой отпечаток наложило на и наше, к сожалению, богословие западное. Здесь оно, не то, что оно потрудилось, а мы, к сожалению, слишком много и некритично взяли оттуда. Речь идет о ни о чем ином, как хорошо было бы назвать поврежденностью человеческой природы не того другого человека, не того или другого рода, нации или племени, нет-нет, а повреждение самой природы человека. Это было бы самое верное. Но, к сожалению, в богословии утвердился термин, от которого теперь мы просто никуда не можем уйти, в силу его всеобщей распространенности, так, утвердился термин «первородный грех». Первородный грех. Что связано с этим понятием? Ну, в отношении его происхождения, ну, это просто неверный перевод, как пишут исследователи, неверный перевод понятия, которое было высказано еще блаженным Августином, «peccatum originale». Да, неверный перевод, то есть грех происхождения, но перевели не как грех происхождения, а перевели как первородный грех. Ну, дело не в переводах, дело совсем тут в другом, более серьезном. Что является этим первородным грехом? Что это за грех происхождения, если хотите? По этому вопросу существует, я бы сказал, не одна точка зрения, и, по крайней мере, две из них решительно противостоят друг другу. Одним из пониманий этого греха является то, которое было сформировано и утвердилось в западном богословии. Западное богословие, как уже я имел возможность вам говорить, все пошло по пути юридического восприятия греха, отсюда юридического восприятия и жертвы Христовой, вообще юридического отношения к пониманию всех связей между человеком и Богом. Вот я вам не зачитывал из катехизиса католической церкви ничего?
Нет.
Нет, да? Ну вот сейчас я вам зачитаю кое-что, и вы увидите. Правда, эти тексты будут относиться немножко, мы забежим вперед, но и я вам скажу сразу, что именно вот это понятие первородного греха, оно напрямую связано с пониманием жертвы Христовой. Вот, поэтому, вот послушайте, что я вам просто специально несколько фраз выписал из современного катехизиса католической церкви, современного, который только что издан был где-то в 99-м, кажется, году на русском языке. То есть применительно к нашей психологии, применительно, если хотите, к нашему даже пониманию всех этих вещей. И, тем не менее, что мы находим? Христос, читаю там, принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Многих, вину многих. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вы слышите акцент какой? О чем идет речь? Видите, что сделал Христос? Он возместил нашу вину. И для того, чтобы было вам более понятно, скажу вам, что вся суть жертвы Христовой по тому же католическому вероучению заключается в чем? Что Он снял с нас вину. За что? За первородный грех. Значит, суть первородного греха заключается в чем? В нашей виновности перед Богом за грех прародителей. Католический катехизис не отвергает того, что у нас и природа повреждена. Но вы видите, о чем пишет, что Христос-то сделал? Все внимание обращено на снятие вины. Оказывается, согрешил Адам, и мы в нем, по учению католической церкви, все согрешили. Как они оговариваются? Это тайна, мы не знаем. Ну еще бы. Еще бы было не тайной то, чего нет. Совершенно ясно. Мы виновны. Мой прапрадедушка обманул кого-то. Все, я виновен. Замечательно. Лучше не придумаешь. Или послушайте, своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Вы слышите, что? На что нацелено все? Все внимание обращено на что? Снятие вины, умилостивление Отца. Оказывается, Бог-то изменяем, а вы учите, наверное, по догматическому богословию, что Бог не изменяем. Как вы ошибаетесь, православные? Принести оправдание. Все направлено на это. Все внимание. Вы теперь понимаете, почему западное богословие, мы говорим, носит предельно юридический характер? Все грехи наши – это нарушение внешнего по отношению к нам закона. Грех, оказывается, оскорбляет Бога. Бог является самым гневающимся существом из всех. Но мы с вами разозлимся, да? Ну, потом постепенно и проходит. Ну, почему? Ну, разозлился на кого-то. А 6 миллиардов, когда грешат, что с Богом происходит? Вы можете себе представить? Невозможно даже представить. Какой там Бог неизменяем? Какой Бог всеблажен, вседоволен? Какое же тут довольство? Что вы? Идет прямое искажение учения о Боге. Протестантизм уже ставит точки над «и». Того, чего мы еще не находим, может быть, в католическом богословии, то довершает Лютер. Католическое богословие, католическое говорит, дважды два, и остановилось. Лютер говорит, четыре. Что именно? В Боге происходит изменение, а не в нас. Вот благодаря чему совершается спасение. Я забегаю вперед, но повторяю еще раз. Учение о первородном грехе и жертве Христовой неразрывно связаны друг с другом. Оказывается, в Боге изменения происходят. По существу это что такое? Сказать такую фразу, скажи кто-нибудь из вас, семинаристы, вам за это сразу не только двойку, кол поставят. Вы что, забыли, что Бог не изменяет? Лютер возвещает. Откуда? Видите, откуда это происходит? А Христос-то что принес? Жертву милостивления. Тридентский собор, как пишет Христос своими святыми страстями на древе крестном, заслужил нам оправдание. Это цитирует современный католический катехизис, цитирует Тридентский собор, собор 16 века. Учение становится незыблемым. И все то же самое. Вот так. Все люди, соучастники, вы слышите? Соучастники греха, совершенного Адамом. Черным по белому. Я вам цитирую специальные. Все соучастники, а не как-нибудь. Однако передача первородного греха – тайна, которую мы не можем понять до конца. Еще бы, повторяю вам, еще бы не тайна. Мы все соучастники. А как же совершилась эта передача? Тайна, которую мы не можем понять. Я же объяснил, почему не можем понять. Потому что этого нет. Есть совсем нечто другое, совсем другое понимание, которое присутствует здесь. Ну и так далее. Я не буду вам зачитывать другое, у нас не так много времени. Так, я хочу только сказать следующее. Что такое грех первородный? Лучше сказать, что это за то повреждение, которое произошло в первых людях, и ради которого только Христос пришел и называется Спасителем. То есть ради исцеления, ради исправления, которого Он пришел. Что это такое? Что случилось? Католическое богословие говорит – вина, виновность. Что говорят святые отцы? Я вам, пожалуй, процитирую преподобного Максима Исповедника. Это отца, уже который с полным правом может рассматриваться как тот, который подводит эти итоги наряду с Иоанном Дамаскиным, итоги святоотеческому учению. Что же он пишет? Я вам цитирую его. «Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех». Видите, взял на себя это осуждение. Правда? Все прекрасно. Все согласны. Православные, католики, протестанты. «Это осуждение за мой добровольный грех». А что дальше? Что имеется в виду? Слушайте, что имеется в виду? Он пишет. «Я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества». Об этом он говорит неоднократно. Об этом говорят все святые отцы, что невиновность стала с человеческой природой то, о чем Господь предупредил Адама. Не сказал же Господь, если вкусишь от древа познания, ты будешь виновный, ты будешь преступник. Что он сказал? Смертью умрешь. Слышите, что произошло? Смертью умрешь. И Максим Исповедник великолепно говорит об этом. Взял на себя это осуждение. Какое? Смертность, тленность и страстность человеческого естества, то есть человеческой природы. Естество – это природа. Человеческой природы. Вот какое осуждение он взял на себя. Вот, оказывается, в чем суть того греха, ради исцеления от которого, ради освобождения от которого пришел Господь. Вот что такое тот первый грех. Или, если хотите, грех, то есть поврежденность, присущая всему человечеству, без всякого исключения. Без всякого исключения. Уже без всякого исключения. Слышите? Когда я сказал родовой грех, я сказал, одно исключение есть. Здесь, я вам потом покажу, здесь уже нет исключений. Человеческая природа у всех одна. И у Христа та же. Хотя его природа была абсолютно чистой, но она была смертной. Но об этом я еще вам скажу и неоднократно. Еще вам зачитаю из Максима Исповедника замечательные слова из его 42-го ответа к Фаласию. «Два греха возникли в праотце нашу вследствие преступления, заповеди. Один – достойный порицания, а второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицание». Почему? Первый – от произволения добровольно отказавшегося от блага, а второй – от естества, то есть природный, естественный, природный, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Вы слышите? Первый – личный грех Адама. Да, он достоин порицания. Второй – следствие вот это, возникшая смертность, тленность и страстность. Так? Это не тот, который заслужил порицание. Он просто от произволения невольно отказавшегося от бессмертия. И эта поврежденность человеческой природы, которая присуща уже всем без исключения потомкам Адама, ибо в силу греха природа Адама изменилась, как мы с вами говорили о природе человека, до грехопадения и после грехопадения, так? Эта природа, которую мы получаем, она не делает нас, вот здесь мы расходимся решительно, не делает нас виновными за грех Адама. Вы слышите? Мы не виновны в этом грехе. Мы больны. Никто из людей не мог исцелиться от смерти. Никто. Почему и понадобилась жертва Бога человека, ибо никто из людей не мог исцелить человеческой природы как таковой. Она на всех распространяется. И еще одно в связи с этим хочу сделать замечание, что поскольку грех – это акт личности, то нельзя говорить о природе, или когда мы говорим о природе, то только в переносном смысле, что природа греховная или святая. Природа всегда чиста сама по себе. Мы грешим, мы совершаем грех, совершаем беззаконие, или, напротив, совершаем добродетель как таковую. Более того, я хочу вам сказать, что это первородное повреждение ни в коей мере не отняло у человека свободу, свободу к добру и злу. Что мы видим в истории? Мы видим в истории людей с поврежденной природой страшных преступников. И мы видим также в истории человечества Пречистую Деву Марию, святого Иоанна, предтечу Крестителя Господня, и многих других великих святых. Настолько великих, что Енох и Илия вознесены были даже на небо. Настолько святых. То есть, оказывается, вот это повреждение, оно не носит на себе печати личного греха. Но это повреждение, будучи нося в себе смерть, не могло дать возможности человеку соединиться с Богом. Стать тем, помните изначально, о чем мы говорили, стать тем Богочеловечеством, в котором только человек получает полноту блага. И, может быть, последнее, что я хочу вам сказать по этой теме, о том, что эти все три вида греха являются не только реальностью, но о них и говорит святоотеческая мысль. Я вот вам приведу одно из высказываний, я бы сказал, замечательных высказываний, кратких, сильных, но в котором мы находим указание сразу на все три эти категории. Сразу три. Это высказывание принадлежит Макарию Великому. Вот что он говорит. Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, а дальше послушайте, должен уже будешь бороться со своей природою, слышите, природою, то есть природным повреждением. Понятно? То, что мы называем человеческой поврежденностью человеческой природы или природным грехом. Должен же будешь бороться со своей природою, дальше, с прежними нравами, то есть личными грехами и страстями, и с тем навыком, который тебе прирожден. Слышите? Родовой, то, что мы называем родовой грех. И с тем навыком, который тебе прирожден. Ну, подвожу итог. Значит, повторяю еще раз. В личном грехе мы ответственны. Здесь мы оскверняем себя. И здесь требуется покаяние. Метание или метаноия по западному произношению. То есть перемена ума, изменение нашего отношения к этому греху. Если хотите, отцы говорят даже так. Покаяние состоит в ненависти к греху. Как человек вот может иногда совершить такое, что ему стыдно. Стыдно перед кем-нибудь конкретно, тем более перед целым рядом людей. Стыдно. Он готов провалиться, как говорят, сквозь землю. Он готов, не знаю, к кому обращаться, только чтобы никто не знал. Слышите? Вот, это действительно ненависть к греху. Да не будет этого. Он бы отдал не знаю что, только бы этого не было. Вот эта вот ненависть к греху является залогом и, если хотите, условием действительного покаяния, действительного очищения от греха. Именно ненависть к этому злу, как мерзкому, грязному, противному, да, и так далее. Это есть грех. Это есть личный грех, который, как уже мы с вами говорили, может совершаться как в недрах самой личности, так и распространяться на общество и на церковь. Я не знаю, говорил вам или нет вот, о церковном грехе. Вот сейчас я прочитал в электронной почте, что один из наших епископов, ни больше и ни меньше, сделал вот что. Там написано так. Впервые в истории русской церкви иерарх записал аудиоальбом песен вместе с такой-то народной артисткой. Куда мы идем? Песенки, оказывается, будем петь с народными артистками. Вы подумайте, это же монах, раз. Во-вторых, епископ. Что мы только делаем? Это иллюстрация вам в качестве того, что мы говорим, когда грех совершается уже не только в себе, а уже попирает саму церковь. Каким образом родовой грех может передаваться детям, если родители его совершили после рождения ребенка? Например, грех самоубийства. Дело вот в чем, друзья мои, что когда я сказал о тех изменениях, которые происходят в наследственной системе родителей и таким образом обуславливает уже рождение ребенка с воспаленной духовной его стороной природы, то я вам не говорил о другой стороне, что это воздействие на ребенка продолжается же и после его рождения. Ребенок недаром сосет грудь матери, он еще одно с матерью. Он буквально всасывает не молоко только, он всасывает всю атмосферу семьи, весь дух семьи. Что вы? Воспитание – это колоссальная сила духовного и нравственного порядка, который осуществляет формирование ребенка. То есть это продолжается. Нельзя думать, что родовой грех оканчивается рождением ребенка. Ничего подобного. Поэтому грехи, совершаемые и позднее, после рождения ребенка, они оказываются с такой же, думаю, что, наверное, с такой же силой действуют на ребенка. Поэтому надо это понимать. Это же дух, а не плоть. Поэтому духовное состояние родителей продолжает воздействовать и формировать дух ребенка. Значит, в крещении не преодолевается первородный грех, он остается, а о крещении и других таинствах мы с вами специально будем говорить. Но вы делаете сами вывод. Если первородный грех или поврежденность состоит в чем? Смертности, тленности нашего естества. Вы знаете что? Вы попробуйте молоденькой девушке нарисовать портрет, какой она будет в 80 лет. 18-летней, какой она будет в 80 лет. Только подальше от нее отскочите заранее, чтобы не получить на орехи. Что, и сразу увидите, что такое тленность. А тем больше человек умирает, рассыпается в прах. Тленность. Что такое страстность, которую пишет Григорий Палама, учтите, это неукоризненные страсти. Ну, по-моему, я вам говорил об этом, вы помните, да? Да, это страсти еще не греховные сами по себе, но которые легко переходят в греховные. Так вот, в крещении, пока я еще не, такого случая не имел в своей жизни, может быть, вы знаете, чтобы окрестили его, и он стал бессмертным, нетленным и бесстрастным. У вас не было еще такого случая? Нет? У меня вот, я пока не слышал об этом. Слышал другое. Слава тебе, Господи, успели окрестить, и теперь он умер крещенным. Понятно? Почему иногда родители бывают пьяницами и так далее, а дети бывают противоположными? Яблоко от яблони недалеко падает. Совершенно верно. Да. Я вот что вам, друзья мои, скажу. Очень интересная, наверное, вещь. Я, наверное, буду это повторять вам много-много раз. Вы уж не осуждайте меня. Но у каждого профессора свои заскоки. Знаете, идеи фикс у него же есть же? Есть. Вот и у меня тоже. Вы обращали когда-нибудь внимание на следующее? Вот Евангелие вы все читали. Хотя раз Христос обвинил хоть одного пьяницу или обжору хотя бы, или даже вора, сказал ему, негодяи, которого не наследуете Царство Божие и так далее, змеи и так далее, ни одного раза. Зато кому достается на орехи, так выражаясь нашим языком, который не пьяница, слышите? Не пьяница и не убийцы, а как змеи, лукавые, лицемеры, горды. Вы только вспомните, он, притча о фарисее, о мытаре и фарисее. Вспомните, почитайте святоотеческое толкование. Они-то прямо смысл какой говорят? Фарисей вышел осужденным, а мытарь оправданным. Кто первый в рай вошел? Разбойник, негодяй. Слушайте, вы теперь понимаете мою мысль? Степень греха. Вот мы говорим, пьяница. А мы не знаем, как он стал пьяницей. Вон сейчас 13-летние мальчишки стайками собираются, уже давай подражать, ходят с бутылкой.
напиваются, изображают или на самом деле пьяны. Величина их греха какова? Этих еще полусознательных людей. Я вам скажу, их вина ничтожна. Вина кого? Родителей. Вот от этого потом, к 20 годам уже становится пьяницей. Бедный человек трясется. Дайте быстрее, я не могу больше. Да, от него рождается. Степень греха его какова? Понимаете, какова? Ничтожна. Это он при этом видит, что он пьяница. Если, если у него есть христианское сознание, от всей души кается. Видит пьяница. А вот я, который не пьяница, так? Я только одно говорю. Я не фунт изюма. Сам дрянь дрянью, а все твердит, не спь, яко же прочие человецы. Вот самый ужаснейший грех, который может присутствовать у нас. Гордыня. И обычно она совершается когда? Когда внешне, у человека нет никаких вот таких внешних проявлений. Он не пьяница, он не вор, он исполняет все свои, так сказать, обязанности на работе, в семье. Хорош. Человек, который вот так внешне живет, кажется хорошо, а совершенно не ведет духовной жизни, о чем мы с вами поговорим, я надеюсь, вот эти люди очень легко впадают в самый, повторяю, страшный грех – гордыню. Вот тут ожидайте уродов. Каких, не знаю, физических или психических, а духовных – непременно. А у пьяницы вот этого, у него-то, я думаю, святой просто может родиться от него ребенок. Это грех, если хотите, даже не духа, а это болезнь буквально тела. Слышите? Это может быть просто болезнь уже тела, а не духа. Вот по какой причине у пьяницы, у этой, от этой яблоньки, да, от этого, кажется, терновника, да, а родится великолепное яблочко. Вот так. О случайных убийствах и катастрофах. В чем виновен пострадавший в недавней трагедии в московском метро? Второе, как объяснить смерть невинных младенцев? Мы абсолютно не можем говорить о виновности пострадавших и в этой трагедии, и в каких угодно других. Абсолютно. Видите, мы как судим. Вы знаете такого святого отрока Артемия? Никогда не слышали? А может быть, слышали. Знаете, с ним что произошло? Молния его убила. Вам теперь ясно, кто это такой? Сам Бог покарал. Вот это ужас! А от него стали происходить исцеления. Слышите? Невероятная помощь церкви его причислили к лику святых. По человеческому суду, это что, ясно, отпетый, молнию покарал. Ну что еще больше? Разве не виден суд Божий? Вот как мы судим по внешности. Как раз вот такие внешние факты ни в коем случае совсем не означают виновности человека. Мы не знаем причину смерти каждого человека. Не знаем. Бог знает. Знает, если хотите, своим промыслом даже дает каждому свою смерть. Какую? Ту. Запомните, пожалуйста, ту, который наиболее будет способствовать ему в его возрождении, в духовном становлении, в духовной перемене, ибо он тут же после смерти встретится с Богом. И, может быть, эта несчастная смерть даст ему возможность смириться, принять Бога и возлюбить Его. Поэтому ни о какой виновности, слышите, повторяю еще раз, ни о какой виновности, кто бы как бы ни пострадал, кто бы как ни погиб, мы никогда не можем говорить. Не знаем. Артемий, да, слышите, да будет ответом, всегда нам ответом. Святой Артемий Отрок, да будет ответом нам на все вот эти мысли и вопрошания. Как объяснить смерть невинных младенцев? Ну, слушайте, это великое благо, что им не пришлось нести бремени этой жизни. Мы все смотрим на это с точки зрения исключительно вот этих 70 лет жизни, я беру в среднем. А почему мы считаем, что это лучше, чем сразу оказаться в вечной жизни и блаженстве? Это поразительно. Пройти сквозь эту подчас каторгу жизни. Вы знаете, для многих это чем является? По существу же скажу вам так. Младенцы умершие, вот эти невинные младенцы, они, мне кажется, я убежден, что это те люди, которые способны, слышите, способны по своему духовному устроению принять Бога и не возгордиться там на основании опыта людей, проживших эту жизнь. Слышите? На основании чужого опыта. Ведь мы какой? Мы что за народ? Вы знаете, какой мы народ? Мы никак не можем поверить, когда нам говорят, пока сам не узнаешь. Маменька говорит мне, Лешенька, я помню, это недавно было, ну, всего 60 лет тому назад, совсем. На морозе ни в коем случае язычком железную ручку эту не лизни. Только она отвернулась, через мгновение Лешенька уже своим языком прилип на морозе к этой ручке. Ну, как же это такое? Она запретила. Почему это? Понимаете? Вот теперь я понимаю, почему я живу. Теперь мне ясно, почему я живу. Я не мог бы принять, наверное, этого опыта, который приобретают люди, живущие на земле, с тем, чтобы принять Царство Божие и не возгордиться в потенции. Потенции. Уж как я буду жить, это вопрос другой. Но не смог бы я ребенком войти в Царство Божие и принять. Возгордился бы там. А другие способны. Способны. Сказали им, маменька, не лежи железную ручку, и не лизнул бы. Это был бы уже, наверное, критерием, правда? Ну, хорошо, друзья мои. Вот так это некоторые вопросы. Так что ответил. Спасибо вам за внимание. Жду еще вопросов. До свидания. С наступающим вас великим постом. Прошу вас, друзья мои, ради Бога прошу, не теряйте время на этих длинных богослужениях. Вспомните, что всем надо учиться, насколько это возможно, молиться. Самая лучшая молитва, краткая молитва, заповедуй нам отцами Иисусову молитву. Службы долгие что позволяют? Никуда не спешить. Самым внимательным образом сосредотачивая внимание в словах молитвы, слышите, в словах молитвы, неспешно совершать молитву. Учитесь, пока не поздно, пока вы не обременены ни семьями, ни служебными обязанностями. Учитесь, потом будет в 100 раз труднее. Благо, величайшее благо тому человеку, кто сможет научиться постоянной этой молитве. Тогда ему ничего не страшно. Слышите? Учитесь. Желаю вам успеха в этом благом деле.
Сегодня я избрал тему, которая интересует, а многих даже и волнует. Тема касается непосредственно понимания человека. Кто есть человек? Что он из себя представляет? Каков христианский взгляд на человека? Видите ли, учение христианское о человеке, оно имеет как бы две стороны, которые хотя и связаны между собой, но в то же время довольно серьезно, я бы сказал, принципиально отличаются друг от друга. Одно, которое касается человека до грехопадения, то есть касается того человека, который был сотворен и обладал соответствующими природными качествами. И другое совсем явление, когда мы видим человека после грехопадения. Тут много очень интересных вопросов, я вам скажу. Итак, что говорит христианство о человеке? Что нового, если хотите, в истории религиозной человеческой мысли, и не только религиозной? Кто такой человек? Вы же, наверное, помните, что трактовки человека вне христианства отличаются, с одной стороны, большим разнообразием, с другой стороны, такими характеристиками, которые подчас заставляют, ну, невольно даже и содрогнуться. Например, представьте себе, когда человека понимают не более как злую обезьяну, у которой только, знаете ли, в голове компьютер сидит, и который может соображать куда лучше, чем все животные или низшие животные, которые окружают человека. Есть современные ученые, по крайней мере, мне, когда вот у нас проходили в Дубне конференции, интересные конференции, под общим названием «Наука, философия, религия», так там наши ученые говорили мне, что есть сейчас такие крупные, не какие-нибудь крупные физики, которые глубоко убеждены, что человек, в конечном счете, это компьютер и только компьютер. Правда, мощность его, его характеристики и параметры таковы, о которых мы сейчас еще, о многих из которых мы сейчас, может быть, даже и не догадываемся. Но он убежден, или они убеждены, что это так и только так. Человек-машина. Человек с точки зрения математики – формула. Представляете, чего только мы не слышим. Если мы возьмем Жан-Жака Руссо, то он утверждает, что человек по природе ангел, по природе добр. И только социальная среда наносит на него эти рубцы и раны, которые искажают человека, и эти искажения мы познаем в окружающей нашей общественной жизни. А другие утверждают, что человек это просто рождается чистой доской. Ну, есть, он не злая обезьяна, но он не ангел, он чистая доска, на которой можно писать все, что угодно. И пишут на нем родители, друзья. Ну, в целом, это социальная среда. Одним словом, видите, какие представления о человеке? Вы видите, какие? Вот это почти, можно сказать, полный перечень человека. Господствует во всех этих определениях взгляд, который фактически игнорирует Бога. Господствует взгляд, который рассматривает человека как нечто саморазвивающееся, или, по крайней мере, как продукт саморазвивающейся природы. Нет, даже там, где подчас, кажется, мысль о человеке высказывает религиозный человек, мы не находим там ничего религиозного. Христианцы в этом отношении предлагают нечто, что выходит за границы всех этих точек зрения. И, может быть, самым интересным является то, что некоторые из определений, которые только что были озвучены, они, кажется, присутствуют в христианском учении о человеке. Однако, не только далеко не исчерпывают, но принципиально являются не главными, не доминирующими элементами в понимании человека. Христианство говорит, что человек – это не обезьяна. Христианство говорит, что человек – это не машина. Христианство говорит, что человек – это не ангел во плоти. Христианство говорит, что человек – это не чистая доска табуля раза, на которой только можно писать и пишет окружающая действительность свои письмена. Христианство говорит совсем нечто другое. Оно утверждает две формально, кажется, исключающие характеристики человека. С одной стороны, оно говорит, человек по своей природе богоподобен. Вы знаете, что такое богоподобен? То есть он как Бог. Лучше, точнее сказать, ну почти как Бог. Богоподобное существо. В чем утверждает это поразительным образом. Если мы возьмем учение Церкви, то одного из представителей рода человеческого она называет так – честнейшие херувимов и славнейшие без всякого сравнения – серафимов. То есть, говорит, превыше всех всего тварного, Кажется, в нашем обычном человеческом представлении ангелы, архангелы и прочие небесные силы – это ближайшие к Богу существа. Вдруг церковь говорит, она, которая прожила всего несколько десятков лет, оказывается выше их. А если мы обратимся дальше, то находим даже еще более поразительное утверждение. Церковь празднует Вознесение Христово. Вообще праздник удивительный, праздник, над которым бы, наверное, надо бы немножко задуматься. Что значит Вознесение Христово? Сын Божий, Логос, он вообще никогда не отделялся, ему некуда возноситься. Значит, о ком же идет речь? Речь идет уже о Бога-человеке, вы слышите? И дальше утверждается, что Христос воссел одесную Отца. Вы, наверное, все прекрасно понимаете, что такое одесную, и что такое в древнем мире, да и до сих пор сейчас. Кто является, кем является тот, который сидит справа? Правая сторона – это первая. В древнем мире это был, знаете, тот, который был как царь. Если хотите, тот, который фактически управлял за царя. Если царь царствовал, то сидящий справа ведал всеми делами царства. Это второй фараон, если обратимся к египетскому миру. Христос воссел одесную Отца. То есть воссел уже Христос, Бога-человек, то есть человеческая природа, вы слышите? Природа человеческая, человек, оказывается, является таковым, кто не только ближайший к Богу, но который фактически как второй Бог. Знаете, такая вещь, такое утверждение, ну, настолько поразительно, настолько оно уникально, что не только там нерелигиозному сознанию, но даже человеку-христианину и то представить себе трудно. Что представить трудно? Почему трудно? Оказывается, я, обладающий этой природой, вы слышите? Я, оказывается, обладаю этой природой. Я человек, вы слышите? Оказывается, это моя природа. Если хотите, я как таковой, оказывается, являюсь тем, кто посажен одесную Отца. Да, пока это не я в моей реальности сейчас. Пока нет. Но природа человеческая, то есть я обладаю, как личность, этой потенцией, то есть этой возможностью обладаю. Вы подумайте только. Это какое потрясающее величие. О, если бы Максим Горький это понимал, тогда можно было бы еще его понять, когда он говорил, человек – это звучит гордо. Пусть в этой его гуманистической терминологии, но поистине уже более высокого ничего не придумать. Более того, христианство предлагает еще одну удивительную идею. Оно предлагает идею церкви. То есть, что значит идею? Простите, это даже не очень удачный термин. Дело не в идее, дело в констатации. Констатации факта. Христос сказал, созижду церковь мою. То есть, оказывается, церковь есть реальность. Это не мысль, не идеи, не допущение. А это реальность. Оказывается, что есть церковь. Церковь что такое говорит? Говорит апостол Павел. Тело Христово. Это, оказывается, живой организм. Живой организм, клеточками которого является каждый человек. Чей организм? Христов. Где Христос? Опять возвращаемся. Одесную Бога Отца. Вы слышите? Оказывается, мы являемся членами церкви. То есть мы являемся как и что и когда. Об этом надо отдельно поговорить. Что такое церковь? Что такое членство в церкви? Ну, может быть, удастся об этом поговорить. Кстати, это в высшей степени серьезный и важный вопрос, касающийся как христианской антропологии, так и вообще христианского вероучения в целом.
Так вы понимаете опять? Опять о том же самом говорит христианство. Опять там же одесную Богу Отца. Опять человек как Бог. Если мы обратимся к первым страницам Библии, то мы находим там такие вещи, такие слова, такие утверждения, когда Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Кстати, ну разве не все творение является отображением Бога? Разве не любое творение художника свидетельствует о нем? Опытные люди почти сразу могут сказать, когда вам поставьте десятки картин, и они вам скажут, кто написал. Особенно касается известных художников. Правда же? Всюду один стиль. Слышите? Одна рука, один мастер чувствуется. Все творение Божие является ничем иным, как осуществлением тварной энергии Божией. Осуществление энергии Божией, то есть мысли Божии, осуществление. У Максима Исповедника есть такой термин хороший – усиосис. Вот слово «усия» – сущность. То есть когда эта божественная мысль приобретает характер чего? Предметности. То есть того, что мы называем реального бытия, реального существования. Осуществляется вот так – в материи. В материи. Ибо все тварное уже является материальным. Все тварное. Видите, оказывается, какое дело? Оказывается, человеческая природа превыше всего. В первых страницах Библии мы что находим? Человек сотворен по образу и подобию Божию. Ни о ком другом, ни о чем другом это не сказано. Только о человеке. Свидетельством чего это является? Опять того же самого. Оказывается, человек представляет из себя что-то исключительное. Что-то исключительное, несравнимое ни с чем тварным. И что же мы находим там? Что мы находим в Библии? И какие интерпретации находим мы в последующей святоотеческой мысли, касающейся вот этих библейских, различных библейских слов, относящихся к человеку? Вот что мы находим. Человек нарекает имена всем животным, скотам, птицам, всему сотворенному. Святые отцы говорят, что это есть не что иное, как указание на исключительную, высшую познавательную способность человека. Наречение имени является признаком двух вещей. С одной стороны, это есть свидетельство знания о том, кому нарекаю имя, знание о самом существе его, о сущности его, так? С другой стороны, наречение имени означает не что иное, как власть над именуемым. Такова была традиция древней мысли, особенно традиция рабовладельческого общества, да и не только рабовладельческого, вообще традиции древнего мира, где старший, где отец или отец рода нарекал имя рожденному. Так же, как где был рабовладельческий строй, там хозяин нарекал имя рабу. Это знак власти. Мы сразу находим две характеристики человека. Причем интереснейшие характеристики. Какие? Первый из них. Человек обладает таким умом, который может постигать сущность тварных вещей. Если мы обратимся к последующей церковной традиции, то мы скажем и о другом. Человек обладает способностью богопознания. Богопознание. При этом это богопознание может иметь различные ступени, но на высшей ступени человек достигает такого богопознания, о котором апостол пишет так. «Ныне
мы познаем, как в зеркале. Знаете, уже, оказывается, давно гадают в зеркало. Слышите, давно, оказывается, это было. И он пишет об этом. Гадательно, как в зеркале. Тогда же познаем как? Как лицом к лицу. То есть непосредственно, ясно. Оказывается, человек обладает даже этой способностью. Его познание таково. Если мы обратимся к второй характеристике, характеристике власти, то я вам скажу, здесь мы находим вещи, которые имеют прямое и непосредственное отношение, я бы сказал, к научно-техническому прогрессу, к нашей человеческой действительности, к тому, в чем мы живем, и к пониманию того, почему мы так живем и почему пришли к этому. Речь идет о власти человека. О власти человека. В чем тут дело? Я вам скажу так. Именно неправильно, глубоко искаженно, ошибочно понятая идея власти, где неправильно понятая? В богословии. Вы слышите? В богословии. В каком? В западном. В данном случае это совершенно однозначно. Я вам сейчас скажу. Совершенно однозначно. Именно в западном богословии неправильно понятая власть привела к тому научно-техническому прогрессу, к тому экологическому, если хотите, кризису, который мы имеем сейчас. По крайней мере, это была одна из самых существенных причин. Под властью над миром тварным, под господством, помните, сказано, господствуй над ним. Так? Что поняли западные богословы? Они это поняли эту власть как своего рода, как потребительское отношение к тому, что ниже меня. Все для человека они поняли как деспотию человека над этим миром. Поняли глубоко эгоистично. Природа стала рассматриваться, окружающий мир, как средство к чему? К чему? Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Все это низшее творение стало рассматриваться человеком как предмет, как объект для получения наслаждений, для получения удовлетворения своих страстей, для создания так называемого комфорта, для такого владычества над окружающим миром, при котором забывается сам Бог. Вы помните первое искушение, в чем состояло? Будете как боги. Слышите? Будете как боги. Вот это-то искушение, оно и дало себя знать в полной мере. Человек стал стремиться к чему? То, что вы-то, не знаю, сейчас печатают это или нет, но в советское время, в советские времена, по крайней мере, в атеистической литературе, в публицистике разного рода, прямо, черным по белому, говорилось, мы покорим природу, познаем законы, достигнем бессмертия и будем владыками этого мира. Слышите? Мы станем богами. Это, посмотрите, до чего откровенно, просто когда вот читал, смотрел, просто невольно думаешь, улыбаться или плакать. А они, которые никогда Библию не читали, может быть, прямо повторяют библейский стих «Будете как боги». То, что в Библии, это называется как тем искушением, которое низвергло человека, которое его из величия, царственного величия, святости, чистоты, так превратило во что? Действительно, из богоподобного в скотоподобное существо. Это стало основной тенденцией, основным стремлением человека. И вы знаете, вот я глубоко убежден, что именно церковь, какая-то вопрос другой, является определяющим началом в состоянии мира. Там католическая церковь с его богословием. Там богословы истолковали эту власть над природой как тиранию, как потребительство. Теперь вы, наверное, не удивитесь, что именно там прежде всего началась наука, научная мысль. Там прежде всего началась философия. На Руси мы не находим. Вы помните? Там уже что было, здесь пока еще ничего нет. Здесь спокойствие и мир. Там уже революция экономическая. Особенно посмотрите, что стало с 16 века, когда появился протестантизм. Настоящий бум, если хотите, хозяйственного роста во многих странах. Все силы души при таком были обращены на что? Вот на созидание господства и утверждение своего божества, своей божественности в этом мире. Это трагедия. Трагедия, которая уже необратима, и от которой человечество не откажется. Хотя ясно видим, куда мы идем. Все уже ясно видят. Дальнейший рост потребительского отношения приведет к катастрофе. Все хотят жить так, как живет средний, допустим, американец. Все хотят потреблять столько, сколько потребляет Америка. А вы знаете, что это такое? Все стремятся к этому. Причем элементарные же расчеты показывают, что если бы вдруг случилось такое, если бы вдруг все страны мира вдруг достигли такого состояния, то тут же бы наступил крах. Крах. Экономический, экологический. Америка выбрасывает 70% по одной из статистик всех загрязняющих веществ, которые выбрасывает промышленность мира. Потребляет 40% всего, что потребляет мир. Вы слышите? Но ведь, говорят, всего существует же 100%. Природа – это не шарик, который можно раздуть. Эти вещи очень серьезные. Видите, как взаимосвязано понимание основополагающих идей, в данном случае библейских идей, с характером человеческой жизни уже в плане не только отдельных каких-то народов, а в планетарном масштабе как таковом. Что еще обращает на себя внимание в христианском учении о человеке? Есть еще очень интересные моменты, которые совсем являются специфическими и которые действительно невольно вызывают, мне кажется, должны вызвать, по крайней мере, огромное любопытство, а может быть даже интерес. Святоотеческая мысль утверждает, что человек до грехопадения был в состоянии несмертном, нетленном и бесстрастном. Что это означает? Это означает то, о чем уже пишет меньшее количество отцов, но пишут и утверждают, причем утверждают, что называется, с полной силой. В частности, они говорят, что плоть человеческая, слышите, материальная, вот она, плоть материальная, была духовной. Вы понимаете? В нашем представлении это взаимоисключающие вещи, духовные и материальные. Они утверждают с полной ответственностью о том, что сама плоть человека была духовной. Я вам скажу, что вот этот момент – это вообще уникальный. О нем, кстати, меньше всего мы слышим, а он имеет огромнейшее значение в общем христианском вероучении и в понимании человека.
Знаете, целый ряд отцов прямо говорят об этом. Афанасий Великий говорит: «Ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти». Вы слышите? Не было голода не в том смысле, что они были обеспечены всей пищей. Не в том, что мы сейчас не имеем голода. Не об этом идет речь. А о чем? Не было никакой потребности в этом. Вы слышите? Потребности не было ни в каком питании. Как же? Бог же сказал, ешь от всякого плода, от плода только древа познания не ешь. В том-то и дело, нельзя, друзья мои, смешивать образы, или, если хотите, метафорические выражения с реальностью. У Ефрема Сиринова есть целый ряд интереснейших высказываний, которые говорят как раз о том, что плоть человеческая была духовна, и она не испытывала, не питалась так, как мы питаемся. И в этом не было никакой даже необходимости. Он приводит образные выражения. Вот некоторые у меня есть. Например, для духовных существ и пища духовна. Там плоти возвышаются до степени душ. Душа возносится на степень духа. У него целый ряд есть высказываний, когда он говорит, что там питаются, как он выражается образно, воздушными, ветрами воздушными, ветрами благодати. Вы слышите? Интересные вещи. Ветрами благодати. Там нет вот этих потребностей, к которым мы привыкли и считаем естественными. Оказывается, это состояние глубочайшего унижения человека, величайшей деградации человека. Он сошел до скотского состояния, если хотите. Как он, оказывается, питался духовно, пищей духовной. Кстати, между прочим, помните, когда Христос разговаривал с самарянкой, затем пришли апостолы, принесли пищу, за которой они ходили в селение, и говорили ему: «Рави, ешь!» Он ответил, помните, отказался, сказал: у меня есть другая пища. Если мы обратимся к опыту святых отцов, то мы встречаемся опять-таки с этим удивительным фактом. Те из них, которые вели, ну, скажем так, высокодуховную жизнь, кушали пищу очень редко и очень мало. Некоторые из них вообще могли совсем небольшое количество пищи принимать всего в неделю, там, один-два раза или три. Это же факт. Это факт. Это же не какие-то сказки. Это полная реальность. А они, которые уже постепенно освящались, то есть одухотворялись, становились причастниками Духа Божия, тоже теряли вот ту потребность в пище, которая у нас бьет таким мощным ключом. Итак, само тело человека там было духовным. У Игнатия Брянчанинова есть интересное высказывание, когда он пишет так. «Мы, — говорит он, — совсем потеряли даже знание о том, что именно само тело наше может иметь духовные состояния, духовные переживания». Вы видите, какие парадоксальные утверждения. Еще раз повторяю, мы думаем, плоть и дух – это разные вещи. Нет, нет, оказывается, плоть может быть духовной и иметь духовные переживания. То есть оно переживает вместе с душой, вместе с духом вот эти состояния божественного присутствия, божественного соприкосновения. Я вам скажу, что вот этот момент, он является, пожалуй, вообще уникальным в истории религиозных учений. И, кстати, именно этот момент дает нам возможность
или лучше сказать, это учение дает нам возможность ответить на вопрос, который очень нередко задают, и, по-моему, на который я даже как-то здесь, может быть, даже отвечал, но напомню. Вопрос часто задаваемый. Ну как же все-таки вот эти все хищники-то, которые сейчас мы, останки которых мы находим, они же явно должны были питаться. Питаться. Кем? Чем? Ну, ясно, не травой. Все устройство их, зубов и так далее. Как же? Они же были до человека. Значит, смерть была до человека. А вы говорите, что до грехопадения человека не было смерти. Вот ключ. Ключ, если хотите, ответ на вопрос. Оказывается, как плоть человека, так и плоть всей твари. Твари, вы слышите? Да. Всей твари была такой же, как у человека. Не было зверских инстинктов. Инстинктов этой кровожадности. Кошка не прыгала на мыша, когда ее видит, а волк не хватал овцу. Не было этого ничего. Не было глада. Вы слышите? Не было... Вы слышите, когда говорится «не было глада», «голода», это о чем речь идет? Вот об этих естественных, как мы называем, потребностях. Их не было. Верно, с грехопадением вошла смерть. Во что? В плоть. Какую? Человека, человека и плоть всей твари. Она связана с человеком. Вся эта тварь является, если хотите, продолжением человеческого существа, его, если хотите, этой внешней стороны, его плоти. Все это творение есть продолжение человеческой плоти. Так оно и созидалось. Помните, первый, второй, третий, пятый, шестой день возникает человек. Это, оказывается, все возникали, все творили что? Вот то творилось, из чего, наконец, если хотите, что составило человеческую плоть. Недаром, кстати, даже многие философы, даже философы уже древнегреческие называли человека микрокосмом. Микрокосм, то есть маленький космос. Точнее, тот маленький космос, в котором сосредоточено все, хотите, мироздание. Христианство развивает дальше, от которого зависит все мироздание. От которого зависит. В данном случае мы же находим одну совершенно идею, которая присуща уже не только христианству, а присуща и многим другим религиям, что, оказывается, духовное и моральное состояние человека – является прямой причиной состояния окружающей природы. Вы же знаете, прямым прям является следствием. Правда, мы видим, что в язычестве иногда это перевертывалось в какую сторону? Что состояние окружающего мира обуславливает даже судьбу человека. Мы называем это язычество, в частности, астрология. По сочетанию звезд, в каком родился, под каким созвездием, овцы, козы или верблюда. И будто бы это уже определяет твою судьбу. Перевернули, как и все в язычестве искажено. Нет, нет. Духовное состояние человека определяет состояние мира. И прямо, и косвенно. Прямо, то есть через духовные воздействия. И косвенно через деятельность человека. Вы же знаете, даже чисто народное интуитивное понимание. Когда начинался голод, начинался мор, начинались землетрясения, войны, что говорили? Нагрешили. Нагрешили. Пример Ниневии является в данном случае прекрасным доказательством. Итак, плоть человеческая была несмертно, или, если хотите, бессмертно, не вообще бессмертно, а находилась в состоянии несмертном, была нетленна, то есть плоть эта не могла тлеть, не могла, она была духовной, это плоть. Кстати, и у многих святых у многих святых плоть настолько одухотворялась, что остаются даже мощи нетленными, когда сохраняется целиком даже. Вон преподобный Сергий, пожалуйста, вам. Это удивительное явление. 600 лет все сохраняется. Бессмертно, нетленно и бесстрастно. Под страстями в данном случае вы знаете, что подразумевается. Не страсти в греховном смысле, а страсти в смысле чувствований, пафии по-гречески. То есть это состояние чего? Заботы, гнева, раздражения, печали, уныния. Если это касается тела – боли, голода, да, приятного, неприятного, холода, там, жары и так далее. Ничего этого не было. Почему же не было? Плоть была духовна. Вот таково, таково христианское учение о, если хотите, о человеческой плоти и человеке до грехопадения. Нам не очень много другого, что сказано, но, по крайней мере, вот эти некоторые черты, они достаточно впечатляющие. Что дальше? Вот нам скажут, что вот вы говорите об этих вещах, и, знаете, рассказываете нам, ну сказки какие-то. Что там в Библии можно написать? И фантазии. Мы живем совершенно в другом мире. В другом. Мы страдаем и радуемся. Мы голодаем и насыщаемся. Другой. Наша плоть ощущает влияние среды с огромнейшей силой. Мы болеем и умираем. Да, христианство отвечает на этот вопрос. Если хотите, Священное Писание отвечает на этот вопрос. И как отвечает? Мы вот часто привыкаем, говорит, согрешил и все. Согрешил там Адам и произошло. Но нужно понять, что случилось-то, что значит согрешил. Это серьезнейший же момент. В чем же состоял этот грех, этот, если хотите, первичный, или в чем сама суть вот того греха, что произошла такая катаклизма? Она, эта суть раскрывается в тех кратких словах, которые произносит змей. Будете как боги. Будете как боги. Происходит, оказывается, нечто в высшей степени серьезное. Мы не берем и не пытаемся реконструировать, так сказать, ну, ситуацию, будем сказать, действительности того, что там происходило. Это совсем не имеет никакого значения. Суть происходящего очевидна. Человек, обладающий властью, славою и всяким познанием, властью над этим тварным миром, допускает мысль, что он и является божеством в этом мире. Понимаете, в чем суть-то? Допущение этого, что я являюсь Богом, всевластным, всезнающим и всецарствующим, что эта мысль предполагает? По самой сути двое. Если я Бог, то мне Бог не нужен. Эта мысль означает противопоставление человека Богу. Если хотите, противостояние человека с Богом, разрушение связи, духовной связи человека с Богом. Если Бог по самому определению является источником жизни, лучше сказать, сама жизнь, и если все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу этой жизни, как говорит Григорий Палама, так, то отсюда понятно, что разрыв связи человека с Богом должен был привести к какой-то катастрофе. Иногда я привожу такой пример с водолазом, да, который обязательно в Красном море, где есть очень красивые кораллы, да, который спустился туда и был очарован красотой подводного мира. Рыбки всех цветов и расцветок, кораллы изумительные. Спустился с корабля, исследует. А ему там звонят: поднимайся, хватит. А он не может оторваться. Все звонят: давай. Он: вот мне там это мешают эти сверху. Я сам себе хозяин. Я здесь останусь. И шланг, который соединял его с кораблем, и по которому он получал воздух, и благодаря которому он жил и созерцал всю эту красоту, выхватывает нож и перерубает его, чтобы больше его не тянули наверх. Наступает катастрофа. В организме происходит необратимый процесс. Вот примерно что случилось в грехопадении. Разорвал человек связь с Богом. Я сам Бог, я сам себе хозяин. Что меня дергаете туда наверх? Мне здесь хорошо. Вот приблизительно такой образ, такая, если хотите, картинка, которая дает нам возможность приблизительно так понять, что случилось. Вы знаете, что такое необратимые процессы в организме, когда уже нельзя вылечить? Знаете, что называется, перейти Рубикон, перейти реку и сжечь мосты. Вот примерно, что произошло с человеком. Как, и что мы видим, каково определение Божие. Определение, кстати, какого рода определение? Не наказание, вот ты такой-сякой не послушал, вот тебе за это. Нет, под определением Божиим, разумеется, не что иное, как констатация Богом. Вот теперь в чем ты находишься. Там говорится о кожаных ризах, ризах, одеждах, которые даны человеку. Единогласное, если хотите, толкование, кожаные ризы, что такое? Смерть. Плоть наша стала, как говорят отцы, дебелой. Она стала подверженной всем стихиям, страстной. То есть стала, вот, стала ну, чувствующей, воспринимающей, реагирующей на любые изменения окружающей среды, на любые изменения, которые происходили в нем. Она стала тленной. Уже заживо человек тлеет. Посмотрите на старых людей. Не на меня только посмотрите. На старых людей, конечно. А то не туда посмотрите. Посмотрите, как они меняются. Если вы какой-нибудь молодой красавице, вдруг взяли бы и показали, что с ней будет в 80 лет. Понимаете, что произошло? Христианство просто великолепно изображает. Да-да, произошли необратимые процессы в организме. Он стал смертным. Человек стал смертным, стал тленным, тлеет плоть. Тлеет. Родился, кажется, некий рассвет, и потом полное замирание и умирание. Тление уже здесь начинается. Тленность, смертность и вот эта страстность. Подверженность всем стихиям, пробудились эти потребности телесные. Все в человеке, вот это все стало. Поистине кожаные одежды, в которые человек оказался как закованным, заковал. Необратимый процесс произошел. Вот это страшная мутация, онтологическое повреждение человеческой природы. Об этом великолепно пишут, я вам скажу, святые отцы. Особенно много мы находим по этому поводу у преподобного Максима Исповедника. Он прямо обозначает. Если Афанасий Великий пишет, произошло совращение естества. Вы знаете, в чем грехопадение? Совращение естества. Отцы говорят, искажение нашей природы, повреждение нашей природы. Знаете, это просто поразительно. Все они, все пишут. Что-то, что произошло с нашей природой. Максим Исповедник даже прямо пишет, Господь, говоря о жертве Христовой, а мы с вами, наверное, поговорим об этом, Господь что сделал? Взял на себя осуждение наше. У меня тут есть написано, просто мне некогда искать. Но я как-нибудь зачитаю в другой раз. Господь взял на себя наше осуждение. И дальше пишет. Я имею в виду. Видите? Взял наше осуждение. Я имею в виду. Что? И перечисляет эти три вещи. Смертность, тленность, страстность. Понятно, какой страстность, я вам говорю. Вот что произошло с человеческой природой. Но не только это. Ну, если смертность и тленность более-менее понятно, то о страстности несколько слов хочу сказать. Что, разумеется, под страстностью? Тот же Максим Исповедник, он прямо указывает, и отцы разграничивают две категории страстности. И это надо иметь в виду. В совращении естества, о которой пишет Афанасий Великий, возникла страстность, так называемая, неукоризненная, то есть негреховная. Это очень важно. То есть, если раньше, до грехопадения, человек не нуждался, я все тот же беру пример, в пище, и у него не было потребности, и не было голода, то теперь у него возникла потребность. Вот эти... И он называет это естественные, называет их страсти. Естественные, неукоризненные или негреховные. Три определения. Так? А дальше он делает такое очень важное разъяснение. Все греховные страсти или противоестественные страсти, они... является следствием ничего-либо другого и проистекает не из чего-либо другого, как из естественных страстей. Как? Как? Я хочу есть? Я знаю. Сажусь, ем. Сколько ем? Чтобы голод утолить? Ну что, за кого меня считаете? Ну что вы? И вот если бы мы ели столько, и когда это нужно, и сколько нужно. На самом деле, помните, Митрофан Воронежский, как говорил, воздержно яжьте, мало пий, и здрав будешь. Все, оказывается, греховные страсти являются противоестественными страстями. Слышите? Они противоестественны. Об этом скажет нам любой врач. Есть, оказывается, обязательно надо, но не объедайтесь. При сыщении у вас будет болеть и печенка, и селезенка, и все на свете, что у вас только там есть. И нервы, и психика. Страсти греховные противоестественны. На какой почве они? На почве того, что мы не можем никак удержаться в естественных пределах. То есть, что значит «мы»? Каждый человек по-разному. Все, кажется, мы с этим повреждением, которые с нелегкой руки католического богословия называется первородным грехом. С нелегкой, правда? Средней легкости, так скажем, да. Или средней тяжести. Так? Все мы обладаем. Но посмотрите, какая разница между Каином и Авелем, Иудой и Иоанном Богословом, Иродом и Иоанном Крестителем, первосвященником, предавшим Христу и сказавшим, вы не знаете, что лучше одному человеку умереть за весь народ, и с того времени положили убить его. Этим первосвященником и Девой Марии все имели эту поврежденность, не правда ли? Все смертны, тленны и страстны. Но посмотрите, как различно они живут, и до чего различно их отличаются, как они друг от друга. Различная степень их, если хотите, святости или греховности. Святые отцы утверждают еще один интересный момент. А оказывается, вот это грехопадение, в результате которого мы
мы оказались облеченными, одетыми в кожаные ризы, хотя и сделали нашу природу вот таковой, эти три характеристики. Однако, обращаю ваше внимание, это очень важно, однако эти характеристики – смертность, тленность и страстность – не оскверняют природу, вы слышите? Они ее не оскверняют. Природа остается чистой. Человеческая природа остается чистой. Это не скверно. Это очень, друзья мои, важно. Важно знать, особенно когда мы будем с вами касаться проблемы спасения и жертвы Христовой и так далее. Природа человеческая остается чистой. Единственное, кто может привнести грязь в этот мир, это личность человека. Человек может совершить грех. Человек, личность, может быть грешной или святой, а не природа. Природа может быть только какой? Здоровой или больной. Более здоровой, менее больной и так далее. Обратите внимание, это очень важно. И когда мы даже находим такие высказывания, как вот, как греховная природа, это высказывание по существу неправильное. Природа не может быть греховной, Она может быть только более здравой или менее здравой, более поврежденной или менее поврежденной. Греховность, грех может сотворить личность. Она-то, эта личность, и оскверняется, и налагает печать тогда уже на природу. Какую печать? Мы с вами уже говорили. Каждый грех есть не что иное, как рана этой природы. Рана на этой природе. Идет дерево, прекрасное дерево. Человек идет и ломает сук. Природа более... Дерево от этого не оскверняется. Но человек обезображивает ее. Я, личность, могу обезобразить эту природу. Правда, в переносном смысле это можно назвать грехом. Но еще раз повторяю, и я могу привести даже высказывание святых отцов, только если, конечно, найду, это не так просто найти. Я всегда утешаю всех, что? Чем? Что у меня тут все есть, так что вы не беспокойтесь. Вот так. Ряд отцов прямо говорят о чем? О том, что природа человеческая сама по себе является чистой. Осквернить человека может только грех сам по себе. А грех, есть не что иное, как действие личности, а не природы, как таковой. Раскройте, пожалуйста, положительные и отрицательные стороны физических упражнений в православии. Да, вот, к сожалению, я не могу задать вопрос, о каких физических упражнениях идет православие. Речь идет о поклонах, может быть, о посте, о воздержании, поклоны, может быть, об этом идет речь? Или о физических упражнениях, как о спорте, и как оценивает это православие? Это два разных вопроса. Ну, если говорить о упражнениях в православии, то есть о том, тех подвигах, которые налагали на себя все подвижники, то скажу так, что тело должно быть нашим другом, а не врагом. Должно быть нам подчиненным, а не командовать над нами. Для этого, чтобы так было, необходимо упражнение. Сама аскетика от слова аскео, то есть упражняюсь, тренируюсь. Задача христианина в том, чтобы не чрево командовало им, а он был главою и над своим чревом. И вот отсюда возникает необходимость аскетики, то есть упражнения как такового. Более того, молитва, совершаемая без телесного утруждения, я вам почти цитирую, оказывается бессильной. Кстати, обратите внимание, в православии, в храмах у нас нет скамеек. Пожалуйста, пусть возьмет, кто немощный. На Западе скамейки.
Вот я замечал, вот на том же, на Кипре, например, в Правосоюзе, в Сирии, например, всюду скамейки, как на Западе, сядешь, уже и вставать не хочется. Вы слышите, вставать уже не хочется, но тебе поем надо, кажется, встать. Все сидят уже, и обмякает тело и душа. Без подвига тела, оказывается, трудно говорить и о должной сосредоточенности, если хотите, ума. Вот. Так что физические, назовем так, упражнения в православии, они действительно необходимы. Это об этом говорит опыт. Это же не выдумки. Говорит опыт. Отцы увидели. Без утомления физического, оказывается, наша молитва оказывается бездейственной или очень слабой. В отношении же, если второго аспекта, как относиться к физическим упражнениям, то есть к спорту как таковому, то здесь ситуация такая. Вы обратите внимание сейчас и вообще нет такой даже доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Спорт, к сожалению, связан с соревнованиями. Соревнования, к сожалению, приводят к чему? К развитию страстей. Каких? Тщеславию, гордыни, самолюбию, ненависти. А посмотрите, как бьют друг друга подчас это. Что? Что творится только? А эти фанаты, посмотрите, что происходит. Вот это беда. И эти вещи настолько серьезны, что ой-ой-ой, не слишком ли дорогая цена, которую мы платим? А второе, а другое что? На что направлена сейчас психика людей? Вы найдите мне такого ученого, найдите мне такого педагога, который душу свою, может, отдает детям. Найдите мне такого доктора, который готов умереть за своих больных, который бы получал столько, сколько получает какой-нибудь мальчик или девочка, который прыгнет подальше или перепрыгнет кого-то, или получше мячик ударит в мячик, носится и бьют. Развлечения. Взрослые люди чем занимаются? Гигантские деньги идут на что? На развлечения. Умирают от голода, а здесь один человек получает миллионы долларов. За что? За то, что дает развлечения. Вы чувствуете, во что погружается мир? И это мы говорим об эпохе гуманизма. Потрясающий гуманизм. Какая-то насмешка над гуманизмом. Дети умирают от голода. Дети, о которых мы так говорим со сладкими слюнями. А тут получают люди. Какие? За что? А подумайте, за что? Или поднимают штангу. Да любой слон поднимет в 10 раз и в 100 раз больше, чем любой штангист. Гепард обгонит любого бегуна. Какая-нибудь косуля прыгнет дальше, чем любой прыгун и так далее. Рыба обгонит любого пловца. Что? Погружаемся в развлечение. Что мы ищем? Духовно опустошаем людей. Так что, видите, хорошо упражнение, верно. Особенно для молодого человека это просто невольно требуются какие-то упражнения. Хорошо, но хорошо до тех пор, пока это не превращается в развитие страсти. Вот этих диких страстей, которые доходят до ненависти, до обмана, до лжи, клеветы, чего только нет. Чего только не делают, лишь бы достичь этой славы. Вот это уже беда. Так, и второй вопрос. Каким было тело у Христа во время преображения на Фаворе? Ну, конечно, было телом вот тем страстным, тленным и смертным, которое он воспринял воплощение. Конечно, этим. Каким было тело у Серафима Саровского, когда Мотовилов не мог на него смотреть? А это что было? Не то же ли подобие? Почему называем преподобные? Просто нельзя смотреть было. Каждый, кто приобщается к Богу, каждый, кто становится преподобным, уже становится причастником божеского естества, как пишет апостол Петр. А во Христе человечность была в такой степени причастности, которую мы называем идеальной и абсолютной. Поэтому неудивительно,
что он блистал вот в лучах этого света. Итак, на фаворе у Христа было тело какое? Тленное, смертное и неукоризненно страстное. Он совершил это тело.